Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 24-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Toshkent viloyatida 9 dindor 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Qirg'izistonda diniy ekstremistlikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilinganlarni alohida qamoqda saqlashmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofonida namunali uylarni kim quryapti-yu, mazasini kim ko'ryapti?
Nima uchun o'shani shu pulini olayotgan quruvchilar qurmayapti-da, uchun tashkilotlar quryapti? Mana shunga hayronman.
O'zbekistonni energetika buhronidan chiqarish uchun takliflarim bor.
O'zbekistonda gaz bor, ko'mir bor, uran bor. Lekin O'zbekiston xalqi 20 yildan beri shunday azob chekyapti.
Tojikistonda hali elektr ko'rmagan qishloqlar ham bor.
90-yil Shuroviy davlati Tojikiston mustaqil davlat e'lon bergandan keyin o'shandan buyon yo'q, 20-22 yil bo'ladi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, qamoqdagi taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning sog'lig'i yomonlashgan. 72 yoshli adib o'tgan oy Chirchiqdagi qamoqxonadan Toshkentdagi mahbuslar davolanadigan sanatoriyaga o'tkazilgan. Mamadali Mahmudovni borib ko'rgan uni yaqinlari, demak, boshdan jarohatlangani va yurishga qiynalayotganini aytishmoqda. Xalqaro pen klub a'zosi bo'lgan yozuvchi 99 yilgi Toshkentdagi portlashlarda ayblanib 14 yilga qamalgan edi. Mamadali Mahmudov sudda o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinayotganini aytgan. Misrda prezident Muhammad Mursi vakolatlari kengaytirilishiga qarshi namoyishlar payti bugun norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. 100dan oshiq odam to'qnashuvlar payti yaralangani aytilmoqda. Payshanba kuni e'lon qilingan farmonga muvofiq prezidentga inqilobni himoya qilish maqsadida har qanday qaror va qonunlarni qabul qilish vakolati berilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, farmonda aytilishicha, prezident tomonidan e'lon qilingan farmon va qaror qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Mursining bir qancha maslahatchisi bunga norozilik bildirib iste'fo berdi. Muxolif kuchlar Mursini mamlakatda avtoritar boshqaruvni tiklashga urinayotganini aytishadi. Mursi tarafdorlari esa prezident vakolatlarining kengaytirilishi inqilobni sobiq prezident Husni Muborak tarafdorlaridan himoyalash uchun muhim ekanini bildirishadi. Taniqli aktyor va rejissyor Larri Hegman AQShning Dallas shahrida 81 yoshida olamdan o'tdi. Hegman o'zbek tomoshabiniga Dallas serialidagi rol orqali tanishdir. Aktyor saraton hamda ichkilik tufayli jigar sirrozi kasalligiga chalingan edi. U juma kuni Dallas shifoxonasida jon berdi. Rossiyada Xitoy foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib 2004 yilda qamalgan fizik olim Valentin Danilov Krasnoyarskdagi qamoqxonadan bugun ozod etildi. Danilov ozodlik muxbiri bilan suhbatda bundan buyon ilmiy faoliyatini davom ettirishni aytdi.
Ученый – это образ жизни, это как это, можно им не заниматься. Для чего это нужна мне? Моя голова, извините.
Ilm fan mening hayotim. Nimaga endi ilm bilan shug'ullanmasligim kerak? Birinchi navbatda prigonoy fizika bilan shug'ullanaman, lekin aslo kosmos bilan emas, deb ta'kidladi Danilov. Qamalishdan avval Valentin Danilov Krasnars davlat texnika universitetining fizika markaziga rahbarlik qilgan. Danilov o'shanda davlat sirni fosh qilinganlik va maxfiy ma'lumotlarni Xitoyga yetkazganlikda ayblanib 14 yilga qamalgandi. 13 noyabr kuni Krasnars mahkamasi Danilovni muddatidan oldin ozod qilish haqida hukm chiqardi. Falastin ma'muriyati rasmiylari marhum Yasir Arafat jasadi qoldiqlari seshanba kuni eksgumatsiya qilinishini tasdiqlashdi.
Qanaatna ka filistiniyin thaniyan
eksgumatsiya 27 noyabr kuni matbuot yopiq tarzda o'tkaziladi deb ta'kidladi Arafat o'limi sabablarini o'rganayotgan tergov komissiyasi rahbari Tofiq al-Tirava. Falastinning sobiq rahbari Arafat o'limi sabablarini o'rganish uchun jasadning qoldiqlari tekshirilishi kerakligi aytilayotgandi. Arafat 2004 yil Parij kasalxonasida olamdan o'tganda uning poloniya radioaktiv moddasi bilan zaharlangan bo'lishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Arafat o'limidan oldin kiygan kiyimlari Shvetsariya institutida tekshiruvdan o'tkazilganida unda poloniya 210 moddasi izlari topilgan. Afg'onistonda bugun boshqa dunyodagi musulmonlar, shia musulmonlari kabi afg'on shia musulmonlari ham Ashura kunini nishonlashmoqda. Mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, shaharning turli burchaklarida avtomobillar to'xtatilib tekshirilmoqda. Shia musulmonlari Muhammad payg'ambar nabirasi Imom Husaynning 7-chi asrda o'ldirilgan kunini motam kuni sifatida nishonlaydilar. O'tgan yili Ashura kuni shialar maqbarasida xudkush hujumchi o'zini portlatgan oqibatida 50 dan ziyod odam halok bo'lgan, 160 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Mamlakatning boshqa joylarida ham uyushtirilgan hujumlar oqibatida 80 ga yaqin inson hayotdan ko'z yumgandi. Parijning janubiy qismidagi Orleville mavzesida noma'lum odamlar mahalliy barda sodir etgan otishma chog'ida bir odam hayotdan ko'z yumdi va 4 odam yaralandi. Hujum qilganlarning aniq soni ma'lum emas. Politsiya kasaba uyushmasining bildirishicha, juma kuni ertalab bar oldiga bir mashina kelib to'xtagan va mashinadan tushgan erkak bar oldida turgan ikki odamga o'q uzgan. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida 3 bolani yong'indan qutqargan o'zbekka o't o'chirish xizmatidan taklif tushdi. Kapes shahri ma'muriyati va Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati sobiq desantchi Hakim Ochilovni sovg'a salom va faxriy yorliq bilan taqdirladi. Ochilov shu yilning oktyabrida Patanina qo'rg'onida yuz bergan yong'inda qo'shnisi va 3 bolani qutqarib qolgandi. Unga o't o'chirish xizmatida ishlash taklif etildi, deya xabar berdi Kapesk shahri ma'muriyati. Meksikada ekspertlar komissiyasi Mexiko shahri markaziy bog'idagi Ozarbayjonning sobiq prezidenti Haydar Aliyev haykalini boshqa joyga ko'chirish kerakligini aytishmoqda. Neftga boy Ozarbayjonning 2003 yilda olamdan o'tgan prezidenti Aliyevning bronzadan yasalgan haykali Mexiko xiyobonlaridan birida o'tgan oy qad rostlaganda, ekspertlarga ko'ra Meksika tarixiga hech bir aloqasi bo'lmagan Aliyev haykalining Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln kabi daholar va Meksikaning bir qancha qahramonlarga o'rnatilgan haykallar yonida turishi shahar ko'rkini buzadi. Shahar hokimlik idorasi esa shu paytgacha haykal atrofidagi bahs-u munozaralar yuzasidan izoh bermay kelyotir.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar haqidagi xabarlar bilan ham tanishib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Bizning saytimizga o'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info yoki alifbo.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Yangi Bozor tuman jinoyat ishlari sudida 22 noyabr kuni 9 nafar dindorlarning ishi ko'rib chiqildi. Mashraf Mirzoyev raisligi ostida o'tgan sud jarayoni 9 kishini 3 yildan 9 yilga 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida istiqomat qiluvchi G'ayrat Husanov va Shuhrat Yunusovlar 7 yillik qamoq jazosiga, shuningdek Botir Ikromov, Alisher Rahimboyev, Otabek Oripov, Muzaffar Miraliyev, Dilshod Salimov, Fazliddin Muhammedov, Hasan Abdiyev degan yoshlar 3 yilgacha shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Bu ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning hammasi 2012 yilning may oyida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining xodimlari tomonidan hibsga olingani aytiladi. O'zbekiston mustaqil huquqmachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, bu hibsga olishlarning hammasi g'ayriqonuniy tarzda o'tkazilgan va ularning uylarida ham g'ayriqonuniy tarzda qidiruv tintuv o'tkazilgan.
Endi biz buni monitoring qilib o'tkazganimizda shu narsalar ma'lum bo'ldiki, bular hammasi avvalbor qo'lga olishi, bular noqonuniy bo'lgan, bularni har xil sabablar bilan olib ketishib yoki uyga kelib majburiy qilib ham olib ketganlari ichida bor. Uyda tintuv qilinganda hech qanaqa taqiqlangan bir materiallar, bir taqiqlangan narsalar topilmagan. Bundan tashqari bu yerda bularni hammasini noqonuniy sud orqali 10 sutka 15 sutka nimasida haligi qamoq jazosi belgilangan. O'sha qamoq jazosi belgilangan paytida bularni tergov izolyatoriga olib kelib, demak mana qiynoqqa uchratib, shu har xil talablar bilan qilmagan ishini bo'yniga oldirishga majburiy ravishda tergov mana shunaqa olib borib, tergov protokollariga qo'l qo'ydirilgan.
Suratake, siz bu ma'lumotlarni qayerdan oldingiz? Masalan, ularga shunday qiynoqlar qo'llanilgani yoki majburlab qo'l qo'ydirilgani haqidagi ma'lumotlarni?
Bular bizga boshida bu bulardan biri bir yaqin odami, bular qarindoshlardan biri buni bizga yetkazgan. Bu haliga demak may oyi, iyun oylarida bo'lgan. Bu o'sha qo'lga olish paytida keyinchalik mana sud boshlangandan keyin biza bu narsani bizani odamlar borib nima qilishgan, monitoring qilishgan. Lekin o'tda o'sha sud bo'layotgan Yangi bozor demak tuman sudida yopiq sud o'tkazilgan. Faqat shu oxirgi ikkitami uchta jarayoniga qo'yilgan. Huquqiy himoyachilar qolganlarida yopiq hech kim qo'yilmagan, faqat yaqin qarindoshlardan bir nechta odam qo'yilgan yaqinlaridan.
Mana bir o'tgan yillar davomida shu dindorlarni qamoqqa olish bir nimasi silsilasi bir to'xtab qolgan yoki sekinlagandek bo'lgan. Mana keyingi paytlarda yana juda ko'payib boryapti. Bu nimadan darak beradi?
Bilasizmi, bu yerda bitta nima borki, masalan bular hammasi namozxonlar, namoz o'qiydiganlar. Shuning uchun bular hammasi o'zini ro'yxatga o'sha o'zini ichki ishlar boshqarmasini o'sha RODSni kompyuterlariga o'sha ro'yxatiga qora ro'yxatiga qo'shilganlardan. Bular ancha bo'lgan qo'shilgan o'sha yerga qo'shib qo'yilgani. Mana qandaydir vaqt o'tganda masalan bir qandaydir buyruq keladi. Bularga shu buyruq asosida bularni birin ketin shu qo'lga olish va o'sha bir nimaga ayblash boshlanadi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Eslatib o'tamiz, 22 noyabr kuni Toshkent viloyatining Yangi bozor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 9 nafar dindorni 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etdi. Ular O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi, noqonuniy jamoat birlashmalari hamda diniy tashkilotlar tuzish hamda 244-1-moddasi jamoatchilikka xavf soladigan materiallar tayyorlash va ularni tarqatish moddalari bo'yicha ayblangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bir ozdan so'ng navbat beramiz. Hozir esa e'tiboringizga Qirg'izistondagi voqealarni yetkazmoqchimiz. Qirg'izistonda diniy ekstremistlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilinganlarni alohida qamoqda saqlashmoqchi. Rasmiylarga ko'ra, ular boshqa mahbuslarni ham o'z saflariga da'vat qilishi bunday chora ko'rilishiga asos bo'lgan. Rasmiylarning aytishlaricha, qamoqxonada da'vat qilish bilan asosan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosi bo'lgan mahbuslar shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'iziston jazoni o'tash boshqarmasining ma'lum qilishicha, ayni paytda mamlakatda diniy motivlar bilan ayblanib, turli muddatlarga kesilgan 110 mahbus bor. Ularning 79 nafari terrorchilik va ekstremizmda ayblangan. Boshqarma matbuot kotibi Eleonora Sabatarovaga ko'ra, ularni boshqa mahbuslardan alohida saqlash haqida qaror qabul qilingan.
Ularning ichidan 28-i terrorizm bo'yicha, 51-i ekstremizm bo'yicha. Bizda Qirg'izistonda баягы түрмөлөр лагерный тип болгондук.
79 адамдан 28 нафары террорчиликте, калган 51 нафары эсе экстремизмде айыпланганлар. Кыргызстандагы камоклар лагер шаклында болуп, у жерде барча махбуслар бирге сакланады. Шунинг үчүн улар башка махбусларны хам өз сафларыга даават кылышмакта. Шунинг үчүн уларны алохида саклаш хакында чара-тадбирлер көрүлөйөтөр, деди Элеонора Сабатарова. Mutaxassislarga ko'ra, qamoqxonada ekstremistlar da'vati orqali islomni taniganlar yoki ekstremistlar da'vati bilan musulmon dinini qabul qilgan slavyan millatiga mansub mahbuslar o'ta radikal diniy nuqtai nazarda bo'ladilar.
Ba, preступникта qarmoq turli turno kirgizib qo'ygan deb problema chechilib qolmaydi-da. пабизге киргизип салса эле, түрмөгө коюп койсо эле уже проблема чечилди деген бул туура эмес да.
Жинаятчыларды камакханада саклаш белен маселе хал болуп калмайды. Бу жерде диний айыплоо белен камалган 10 махбус калган 1000 махбусны фикирлаш тарзын өзгертип жибериши мүмкүн. Dedi Eleonora Sabatareva. Uning aytishicha, qamoqxonada da'vat qilish bilan asosan Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi bo'lgan mahbuslar shug'ullanadi. Din va xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Uran Botobekov Hizbut Tahrir a'zolari nafaqat mahbuslarni, balki ayrim maxsus xizmat xodimlarini ham o'z ta'sir doirasiga olgan holatlar qayd etilganini aytdi.
Al yerda cho'g'i o'tirgan bag'i, kamerada cho'g'i o'tirganlarni ham emas. Аларды кайтарган милицияларды кээ бир кезде ошо СНДнын өзүнүн кызматкерлеринин ошол
Улар камакта бирге отурган махбуслардан ташкары милиция ва миллий хавфсиздик ходимларын хам даават кылып өз таасир доирасына алган халатлар бар. Аммо хизбчи махбусларын алохида камакханада саклаш менен муаммону хал этип болмойт. Хукумат улар менен күрөшүүнүн жаңы жолдорун өргөнүш керек деди эксперт. Qirg'izistonda 8 tashkilot sud tomonidan ekstremistik deb e'lon qilingan. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bunday tashkilotlar soni bugungi kunda 13 taga yetgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda diniy ekstremizmda ayblanib ozodlikdan mahrum qilinganlarni alohida qamoqda saqlashmoqchi, shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida namunali uylarni kim quryapti-yu mazasini kim ko'ryapti? O'zbekistonni energetika bo'hronidan chiqarish uchun taklifim bor. Tojikistonda esa hali elektr chirog'i ko'rmagan qishloqlar ham bor. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishni rusulda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bugun o'zbekistonliklar ko'proq qo'ng'iroq qilishdi. Yana o'zbekistonliklarning aytishlaricha O'zbekistonning ijtimoiy siyosiy hayoti bugun juda ham bir ajib holga kelgan, jumladan Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan montyor Kenjabekning aytishicha, shu elektr tarmoqlari idorasi uchun bitta uy namunali uy qurib berish ajratib berilgan va ular o'zlarining maxsus ishlari bilan emas, balki dam olish kunlarida shu uy qurish bilan mashg'ul bo'lyaptilar. Uylarni agar hashar hisobidan qursak, uni pullashning nima keragi bor qimmat narxlarda, deydi Do'stliklik Kenjaboy.
Men Jizzax viloyati Do'stlik tumanida elektrik bo'lib ishlaydigan Kenjaman. Men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, mana bu hozir butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha namunali uylarni tashkilotlar quryapti, tanlovlar quryapti deb yaqinda gapirdilaringiz. Shu masalani men ham gapirmoqchi edim-da, mana bu faqatda bizda ham shunday bo'lyapti.
Endi yaxshi bo'lyaptimi? Namunali uylar qurilsa yaxshimi?
Yo'q, men yomon demayman, bu yaxshi, lekin nima uchun o'shani shu pulini olayotgan quruvchilar qurmayaptida, uchun tashkilotlar quryapti. Mana shunga hayronman. Tashkilotlar, kollejlar, mana shuni bir hashar yo'li bilan qurilyaptida, lekin sotilishda mana bizdagi qurilayotganlar 1.2 milliondan sotilyapti. Shuni sababini tushunmayman, nima uchun shunday?
Endi masalan qanday tashkilotlar quryapti deysiz? Tashkilotlar quruvchi emas-ku, qanday quradi uni? Kollejlar, boshqa tashkilotlar.
Ularniki bilmadim, mana bizlar elektrik bizlar quryapmiz.
Ha, sizlar quryapsizlarmi?
Men shuni tushunmayman. Mana bizni ham, bizni mana shu tashkilotga ham bitta berilgan. Shuni hozirgina elektriklar borib quryapti, o'zlari shu endi to'g'ri, endi tektaligi nima spetsialistlar kelingan, o'shalar g'ish teryapti, boshqalar ushlarga yordam beryapti, g'ish toshib, qum toshib. Lekin sotilishda mana bizni hozir tashkilotdan bir kishiga berilgan o'sha 1.2 million to'laydigan bo'lyapti. Agar hashar yo'li bilan quriladigan bo'lsa, nima uchun bunaqa pul olinyapti yana? Shunga hayronman men, shuni so'ramoqchi edim.
O'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir demoqchimisiz?
Shunaqaga o'xshayapti bular.
Sizlar qanday hashar bilan quryapsizlarmi?
Men mana bu oxir
ish kunlari borib quryapsizlarmi?
Yo'q, endi mana smenada o'tkazamiz, keyin bizda endi bunaqa smena ish-ku. Biz sutka turamiz, sutka dam olamiz, o'sha dam olish payti chiqamiz-ku. Lekin umuman aytaman-da, baribir mana shu qo'rqadi. Paxtadan keyin misol bolalar ham o'sha yoqda, mana o'zim o'g'lim kollejda o'qiydi, o'g'lim ham o'sha chiqayapti qurilishga. Nima uchun mana shunaqa qashar yo'li bilan qurilayotgan uylar nima uchun bunaqa qimmat deyman-da? 1-2 million juda katta pul. Men misol 800 ming oylik olaman. Buroyda 1 yilda 3 million 600 ming pul bo'ladi. U endi 1-2 million degan katta pul bo'ladi.
30 yil yemasdan ichmasdan yig'ishingiz kerak ekanda 30 yil.
Shunaqa desa ham bo'ladi. Agar o'sha pulni yarimi menda bo'ladigan bo'lsa, undan ham dahshatli bir chiroyli uy qurishim mumkin. Shuni xabarini tushunmaysizlardan asl so'ramoqchi edim. Mana shuni bir marta shuni mavzuni ko'tardilaringiz. Namunali uylarni haqiqatdan mana Samarqandda gapirdilaringiz ko'proq ikkita tumanlarini. O'sha narsa bizda ham bor. Lekin nima uchun bunaqa qimmat? O'shani tushunmayman men.
Ozodlik radiosi keyingi hafta ana shu mavzuni yana ko'taradi. Demak, namunali uylar kimning hisobidan qurilyapti? Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzaxning Baxmal tumanidan bo'lgan Ochil aka. Tinglovchilarning xabarlari bor. Bir kun oldin Ochil akani Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlari baska chorlagan edi.
Shu hali Ochildagi ancha bir nima bilan Asanboyotda bir suhbat qilgan ekan. Agar imkon savol javob bo'lsa, biz ham shu bir guruh mada nimada ishlayapmiz. Osha Ochil aka bilan bir muloqot imkoni bo'lsa, O'zbekiston qanaqa rivojlandi, qanaqa tugadi, qanaqa nurayapti, shu biz ham ikkovimiz gaplarimiz bor edi, agar imkoniyat bo'lsa deb.
Demak, o'sha Ochil akani baska tortmoqchisiz, shundaymi?
Agar imkoni bo'lsa
endi uni nima gaplariga siz aytaylik qarshi e'tiroz bildiryapsiz, rozi emassiz?
Endi aytyapti-yu, prezidentimiz mana qilib qo'yibdi, qish keladi, sovuq keladi deb qo'yibdi, deb bir Rossiya bo'lsa ekan o'tin to'plagani, qani haligi xibiki bo'lardi oldin, mana katta katta shu o'zimizda ish joylari, qani ish joylari, Pemkeristroy, Pemka, Atpi, Elitokli, ashuncha tashkilotlar bor edi, bitta tashkilot qolmadi-yu, qayerga ketyapti bu anaqa deb, nimadi, ashu bir guruhda nima bo'lib, eshitib, ashu qonimiz qaynab, shu odamlar bir muloqot qilgimiz bor edi-da.
Deydi Javlonbek Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari nomidan gapirar ekan. Bu haqdagi xabar kecha efirga ketgandan so'ng Ochil aka bugun Ozodlik radiosiga o'zi qo'ng'iroq qildi. Biz Ochil aka bilan qayta bog'landik va undan baska tayyormisiz deb so'radik.
Ochil aka, kechagi radioni eshitgan bo'lsangiz kerak-da?
Ha, men aytdim-ku, bu Ozodlik mening jonim, o'sha radioni eshitmasam men o'qiy olmayman.
Hay, nima deysiz yigitlarning aytganlariga?
Endi Sabirjon, o'sha yigitlarga aytingda, nimani bilasizmi yo'qmi? Endi o'shalar siz bilan gaplashadi, chiqadi, iltimos faqat qilinglar. Nima gaplaring bo'lsa yuziga aytinglar. Ulardan men fikrimni aytaman, to'g'rimi? Endi ular ham fikrini aytsin-da, meni unaqa, bunaqa maqtaydi, tuda shu unaqa gap yaxshi emas, axir u odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi-da.
Bo'pti, masa bir bas qilamiz bo'lmasa, shu gaplaringizni ham aytasiz-da.
Mayli, mayli.
Shunday qilib Ochil aka roziligini berdi va biz seshanba kuni shu bahsni uyushtirish niyatidamiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zini O'zbekiston inson huquqlari jamiyati prezidenti deb tanishtirgan, ayni paytda Irlandiyada qochqin bo'lib yashayotgan Abdujalil Boymatov. Abdujalil aka, O'zbekistonni qanday qilib energetik bo'hrondan chiqarish yo'llariga o'zining takliflari borligini aytadi erkin mikrofonga.
Men erkin mikrofonga telefon qilishimdan sabab O'zbekistondan o'zbek xalqim mana 20 yillardan bir mana svet yetishmayapti, gaz yetishmayapti, suv yetishmayapti, shu narsalardan azob chekyapti. Lekin aslida O'zbekistonda gaz bor, ko'mir bor, uran eksport qilyapti, bilmadim bir yilda 2000 tonnacha eksport qilyapti shekilli, suv resurslari yetarli, quyosh to'lib toshyotibdi, shamol kim nima bioyoqilg'i, ya'ni mana shu g'o'zapayatismi har xil narsalar chiqarish, lekin shu narsalar yetishmayapti. Shunga men bir taklif talab kiritmoqchiman, ya'ni shu narsani hal qilsa bo'ladi. Qanaqa endi bu? Meni taklif talabim shunday iboratki, mana birinchi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga, hozir 74 yoshda. Ikkinchisi O'zbekistonning bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga, hozir 55 yoshda. Uchinchisi O'zbekiston Fanlar akademiyasining prezidenti Shavkat Solihovga, 71 yoshda. sizlarga bir murojaat qilmoqchiman. Shu narsani bemalol hal qilsa bo'ladi. Nega? Chunki O'zbekistonda bu muammoni hal qilish uchun ilmiy, texnikaviy, keyin iqtisodiy potensial yetarli. Hozir dunyoning hamma joyida quyosh energiyasidan foydalanyapti. Mana Isroilda kim foydalanyapti, Xitoyda foydalanyapti. Endi faraz qiling, O'zbekistonning 150 ta rayoni bor. Har bitta rayonda shu quyosh elektr stansiyasi qurilsa, bu narsani bemalol hal qilsa bo'ladi. O'zbekiston xalqi elektr energiyasini ta'minlanadi, svet bo'ladi. U yerda kichik bizneslarni rivojlantirsa bo'ladi. O'sha parnik, teplitsalarni, har qanaqangi sanoat hammasini rivojlantirsa bo'ladi. Endi quyosh bor ekan, O'zbekiston xalqi to'liq energiyani ta'minlangan. Chunki O'zbekistonda bilmadim 70-80% cho'l zonasi. Cho'l zonasida quyosh energiyasi to'ldiribdi. Hamma joyda. O'sha quyosh energiyasini bemalol elektr energiyasiga aylantirsa bo'ladi, uni issiqlikka aylantirsa bo'ladi. Endi bu yerda pul muammosi bor. O'zbekistonda mana mehnat muhojirlari 5 milliard jo'natyapti. Agar o'shani aksiyalar chiqarilsa, aksiyalarni o'zbeklar to'ylardan sal kamroq sarqsa, boshqa xarajatlarni kamaytirsa, bemalol elektr energiyasini hal qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha ular aksiyalar sotib olgandan keyin hukumat aldamaslik kerak, o'sha pulga kuyib qolmaslik kerak. Buni ta'minlasa bo'ladi-ku bemalol.
Deydi Abdujalil Boymatov Irlandiyadan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston o'zbeklari orasida maqomxonlik san'ati deyarli rivojlanmaganiga qaramay, hozirgi kunda yosh havaskor o'zbek maqomxonlari paydo bo'lmoqda. Abdumannon ana shunday yoshlardan biri. U qo'shni O'zbekistonga borib, maqom ustozlaridan ko'proq ta'lim olishni orzu qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Shafoyi va asr qadrin ajr ilon demorlandan sunur zulauli shanauqsa.
Eshitganingiz afg'onistonlik havaskor maqomxon Abdumannon ijrosidagi ashuladan bir parcha edi. Manon san'atkor bir oilada dunyoga kelgan, uning quloqlari yoshligidan dutor navolari bilan tanish. Otasi Ustamalla va amakisi Abdurashid G'ayratlar yaxshi dutorchi. Ular maqom kuylarini ham ijro etadilar. Abdumannon ulg'ayganidan so'ng dutor chalish va ashula aytishga qiziqqan. Otasi va amakisiga ergashib dutor chala boshlagan hamda ashula aytishni mashq etgan. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
Otam bola, yanam kokam bola, ba'zi boshqa bir kishilar ham bor. Keyin mana shu shashmoqom o'qishlikni, ya'ni aloqa topib shuni o'rganganlar va undan keyin men otamdan o'rganganman.
Afg'onistonlik yosh o'zbek san'atkor hozirgi kunda mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyati oliy o'quv yurtining o'zbek tili va adabiyoti departamentida tahsil oladi. U maqom kuylarini maromiga yetkazib aytish qobiliyatiga ega bo'lishni xohlaydi. Ana shu maqsad uchun O'zbekistonga safar qilib, buyuk maqom ustozlaridan maqom sirlarini yaxshi o'rganish orzusida.
Men oldin ham ba'zi bir farangi kishilarimiz bor edilarki, mana shu shashmoqomga aloqaman dedilar va ular xoladilarki, mana shu O'zbekiston o'lkasiga borsalar, ya'ni bir sayohat shaklida yo bir shu ustozlar bilan tanishish maqsadida mana bir oycha O'zbekiston o'lkasiga bordim, ba'zi bir ustozlar bilan gaplashdim va o'qib berdim, ya'ni shu o'z nazariyalarimni narsalarni berdilar, sen kelganing bizlar ranamolik qilamiz degan bir va'dani berdilar. Men xohlaymanki, ba'zi bir oliy maqomdagi kishilarimizdan xohlaymanki, meni shu O'zbekiston ulkasiga yuborib, mana shu shash maqomni asosiy shaklda o'rganishimga ko'mak etsalar deb umiddaman.
Abdumannonning orzusi ushalishi uchun Afg'oniston davlati va boy badavlat kishilar tomonidan haligacha amaliy choralar ko'rilmagan. O'zi esa O'zbekistonga safar qilib, u yerda malakali ustozlardan maqomlarni o'rganish imkoniga ega emas. Afg'onistonlik yosh o'zbek xonandaning umid orzulari tez orada ro'yobga chiqib chiqmasligi hali noma'lum.
Adashgan eriyat kabi firqat qayon borg'u bilan olmasman qachon bulg'ayki topkayman xabar yoru
Ko'hkan Ozodlik radiosi Kobul.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, qamoqdagi taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning sog'lig'i yomonlashgan. Misrda prezident Muhammad Mursi vakolatlari kengaytirilishiga qarshi namoyishlar paytida bugun norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Taniqli aktyor va rejissyor Larri Hegman AQShning Dallas shahrida 81 yoshida olamdan o'tdi. Rossiyada Xitoy foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib 2004-yilda qamalgan fizik olim Valentin Danilov Krasnoyarskdagi qamoqxonadan ozod etildi. Falastin ma'muriyati rasmiylari marhum Yasir Arofat jasadi qoldiqlari seshanba kuni eksgumatsiya qilinishini tasdiqladi. Afg'onistonda bugun shia musulmonlari Ashura kunini nishonlamoqda. Hozir esa e'tiboringizga Ozodlik radiosi markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorroha eshittirishni taqdim qilaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток» проведу я, журналист Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердиева. В сегодняшней программе мы поговорим о политической ситуации в Таджикистане в контексте исторических событий гражданского противостояния начала 90-х, о роли культа личности главы государства в воспитании молодого поколения в Казахстане, о правах религиозных меньшинств в Туркменистане, особенностях профессии педагога в Узбекистане и влиянии рабочей миграции на семейные ценности в Кыргызстане. На этой неделе в Таджикистане вспоминали события 20-летней давности, ставшие фактически началом эпохи правления Эмомали Рахмона. В те далекие ноябрьские дни, когда в Таджикистане уже шла гражданская война, разрозненные лидеры политических фракций республики решили собраться в рамках 16-й сессии Верховного Совета Республики в городе Худжанде и предотвратить дальнейшее кровопролитие в стране. Действовавший первый президент республики Рахмон Набиев под давлением вынужден был идти в отставку, и страну возглавил новый, неизвестный на тот момент лидер, представитель юга Таджикистана. Одной из самых неоднозначных фигур тех политических событий был и Абдумалик Абдулладжанов, утвержденный на сессии на должность премьер-министра страны. Этот представитель северной элиты Таджикистана слыл самым богатым и успешным бизнесменом. Он контролировал импорт муки из-за рубежа и, наконец, через 2 года после сессии решил побороться за президентское кресло. Однако после выборов, которые, как он считает, завершились его победой, он бежал из страны, а позже был обвинен в поддержке мятежников, недовольных политикой Эмомали Рахмона, которые, в свою очередь, по мнению Душанбе, были поддержаны Ташкентом. По прошествии времени впервые этот некогда известный в Таджикистане политик согласился ответить на вопросы журналистов. Фрагменты эксклюзивного интервью с Абдумаликом Абдулладжановым в программе «Перекресток» представит моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
Господин Абдулладжанов, как известно, 20 лет назад, по итогам 16-й исторической для Таджикистана сессии, еще был шанс повернуть время вспять и предотвратить войну. Однако мы знаем, что мир так и не наступил, и последующие 5 лет до 97 года в Таджикистане шла кровопролитная гражданская война. Многие те же участники 16-й сессии покинули страну. Почему вообще так произошло?
Страх возможной исламизации правительства Таджикистана в глазах соседей, в частности Узбекистана и России, был велик. Пропагандистские послания некоторых лидеров оппозиции, которые говорили о том, что, дескать, мы готовились к этому 17 лет, или возьмем всех русскоязычных в заложники, настроили эти страны против оппозиции. В тогдашней Ленинабадской области были сильны настроения против исламской партии, которую назвали партией ваххабитов. Говоря искренне, правительство не хотело сотрудничать с оппозицией.
После выборов президента Таджикистана в 1994 году вы заявили, что победа была за вами, но вам пришлось отступить от претензий на власть. Было объявлено, что официальным победителем выборов является Эмомали Рахмонов. И с тех пор, если не считать сессию, он уже 18 лет возглавляет страну. Каковы были ваши доводы по итогам выборов?
Я знаю, что победил во всех городах и районах. В ту же ночь меня по телефону поздравили с победой послы США и России. Но на следующий день Рахмонов объявил себя победителем. Россия и Узбекистан, которые были гарантами законности выборов, намекнули мне, чтобы я какое-то время и не оспаривал итоги выборов. Это тема отдельного разговора. Но в любом случае я являюсь человеком, которому отдали голоса большинство жителей Таджикистана.
Говорят, что впоследствии президент предложил вам взять на себя руководство некоторых ключевых министерств.
Мне не предлагали руководство никакими министерствами, и после выборов 1994 года Рахмон обещал странам, которые имели на Таджикистан большое влияние, назначить меня вновь на пост премьер-министра. Но, как всегда, его слова и дела были разными. Он даже лишил меня возможности участвовать в выборах депутатов Верховного Совета. Я слышал от некоторых людей, что меня хотели назначить руководить Хатлонской областью, чтобы Абдулла Джонов поднял одну из отсталых областей. Говорили, у него есть деньги. Но официально мне ничего не предлагали. Наоборот, оклеветали моего брата Абдул-Азиза и загубили его в тюрьме. Тогда моя мать сказала, «Не отвечай злом тем, кто тебя обидел. Не делай никому зла». Я до сих пор верен советам моей покойной матери.
Жители Таджикистана, возможно, хотят знать, где вы теперь, в каких условиях живете, продолжаете ли политическую деятельность, являетесь ли членом политических партий.
Не буду распространяться по поводу условий моего проживания. Ко мне обращаются многие, и у меня не всегда есть время. Я всегда был созидателем, и им остался. Вынужден заниматься определенной политической деятельностью, потому что ко мне обращаются представители влиятельных организаций иностранных государств и международных организаций. Но если вы имеете в виду Ватандор, нет, я не являюсь членом этой организации. Меня Дададжон Атовулоев не приглашал.
В 2013 году в Таджикистане намечены президентские выборы. Готовы ли вы выдвинуть свою кандидатуру?
Властвующий режим сделал так, что граждане, проживающие за рубежом, даже если они граждане Таджикистана, не могут участвовать в президентских выборах. Я один из них.
Каковы ваши планы на будущее?
Я готов к выполнению нескольких проектов, но это когда наша страна обратит внимание на хорошие инновационные проекты. Нашему небольшому Таджикистану достаточно инвестиций бизнесменов, чтобы реально поправить ситуацию.
С бывшим политическим деятелем Таджикистана, ныне проживающим в Соединенных Штатах, Абдумаликом Абдулладжановым, беседовала моя коллега из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Хиромон Бакузада. Американская организация Freedom Now выступила в защиту 4 свидетелей Иеговы, арестованных в Туркменистане. В своем обращении к рабочей группе ООН по произвольным задержаниям Freedom Now призвала к незамедлительным действиям по освобождению Джумы Назарова, Навруза Насырлаева, Зафара Абдуллаева и Махмуда Худайбергенова. Неправительственная организация Freedom Now отмечает, что причиной ареста 4 свидетелей Иеговы является их отказ от прохождения срочной службы в Туркменистане по религиозным убеждениям и назвала арестованных узниками совести. Организация считает, что их арест противоречит международным законам, гарантирующим права человека, так как в Туркменистане не предусмотрена альтернативная служба. Джума Назаров, Навруз Насырлаев, Зафар Абдуллаев и Махмуд Худайбергенов приговорены к наказанию в виде лишения свободы от 18 месяцев до 2 лет. Freedom Now также отмечает, что Насырлаев и Абдуллаев ранее уже дважды привлекались к уголовной ответственности за отказ от прохождения воинской повинности в связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении в отношении представителей некоторых религиозных меньшинств в Туркменистане. Дальнейшее нахождение Насырлаева, Абдуллаева, Назарова и Худайбергенова в заключении создает угрозу их здоровью и жизни, говорится в заявлении организации Freedom Now. Один из этих заключенных, 24-летний Зафар Абдуллаев, был арестован весной нынешнего года, как сообщала ранее норвежская организация «Форум-18». 6 марта Дашогузский городской суд приговорил Абдуллаева к 2 годам лишения свободы. Главный редактор агентства «Форум-18» Феликс Корли отмечает, что это максимальный срок, предусмотренный статьей за отказ от несения воинской службы. Феликс Кёрли отмечает, что отказ от воинской повинности является основной причиной арестов свидетелей Иеговы, так как это религиозное течение проповедует полное неприятие военных действий. Представители религиозной организации «Свидетели Иеговы» сталкиваются в стране и с другими проблемами. В частности, сообщается о неприятии религиозных меньшинств в туркменском обществе. Писатель из Ашхабада Аман Мурат Бугаев рассказал об этом. По официальным данным, 89% населения Туркменистана исповедует ислам, 9% – православие. Баптисты, адвентисты седьмого дня, кришнаиты и представители других религиозных течений в Туркменистане также заявляют, что сталкиваются с различными сложностями, но, несмотря на это, религиозную деятельность не прекращают. Вот что рассказал о причинах выбора религии представитель общества сознания Кришны в Туркменистане, пожелавший не представляться в эфире.
Мусульманские проповедники в Туркменистане не смогли в полной мере разъяснить и донести до сознания людей основ ислама в сравнении с проповедями муллы и ахунов. Выступления представителей других религий оказались более влиятельны, и люди стали это принимать.
В эфире «Перекресток» – совместная программа, подготовленная Центральноазиатскими службами Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Сегодняшний выпуск из московской студии веду я, журналист туркменской редакции Гузель Худайбердиева. В Казахстане в конкурсе «В честь Йолбасы», то есть лидера нации, победил Йолбасы. И это не игра слов. Ученик 11 класса школы-гимназии номер 52 города Астаны Йолбасы Бекмат объявлен победителем в конкурсе на знание биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, называемого лидером нации. Сообщается также о награждении еще десятков детей за лучшее пожелание президенту. О конкурсах в честь президента Казахстана мы побеседовали с корреспондентом казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Астане Светланой Глушковой.
Сообщается о том, что вот эти конкурсы были проведены в честь праздника, празднования Дня первого президента, да, который празднуется 1 декабря. Да. Что это за праздник и празднуется он официально?
Я так поняла, что это государственный праздник. Его ввели вот недавно, в первый раз будут отмечать 1 декабря. Недавно на одной из улиц центральной у нас повесили такие большие объявления, что 1 декабря – это праздник первого президента. Во всех школах, вот я разговаривала там с учениками, этот праздник ввели, вот получается, вот этот учебный год первый, да, вот, который начался, они будут масштабно отмечать, будут разные линейки, конкурсы, потом в разных там департаментах, управлениях проводят даже спортивные состязания, вот как бы приуроченные к этому дню.
То есть вот эти конкурсы, о которых вы сообщаете, это только часть вот тех мероприятий, которые приурочены к этому празднику?
Да, ну вот еще я могу сказать, что, допустим, в следующий понедельник будет семинар «Лидерство и личность», а потом в конце недели, 29 ноября, будут назарбаевские чтения. А вот это вообще грандиозное мероприятие, туда приедут представители 51 страны. Там разные ученые, которые будут читать лекции. Вот как раз-таки это все связано с личностью Нурсултана Назарбаева.
А вот в вашей статье говорится о том, что около 70 детей награждены всевозможными там дипломами. А сколько всего детей участвовало вот в тех конкурсах, о которых вы сообщаете? И дети участвуют в них добровольно или в каком-то, или это организованно? Создаются вот эти группы участников от каждой школы, допустим?
Ну вот, в общем, если брать по цифрам, один конкурс – это было на лучшее пожелание президенту. Там предлагали участвовать детям от 5 лет, как я поняла позднее, до студентов колледжей. Ну, это получается, допустим, возьмем от 5, да, до 17, да, 18 лет. И вот они могли делать все, что они считают нужным, подделки, что-то желать президенту. И потом выбрали 400 лучших работ. Из них вот 70 награждены там ценными призами и грамотами. Ну, я думаю, что в школах и в садах, если, допустим, учителям дается указ, давайте, вот у нас такое-то мероприятие. Ну, вообще, я знаю, как это делается в департаменте образования по отношению к школам. Там никто не спрашивает о том, что хотите вы или не хотите. Я думаю, что все участвовали, а уже выбрали потом лучшие. А второй конкурс, это было о развитии таких личностных качеств, о лидерстве среди старшеклассников. Но на самом деле там был вот один из туров, который касался биографии Назарбаева. Там участвовало, вот по информации, которая была в интернете, в казахстанских СМИ, 48 школ Астаны. И участвовали лучшие ученики. Из этих лучших учеников выбрали 20. 20 учеников участвовали в финале. Все они получили призы, они получили все дипломы. Там были разные номинации. Они получили дипломы и планшетники они получили. А вот один, Елбасы Бегмат, он стал победителем, он стал лидером. Вот он получил поездку в Великобританию, получил iPad и такой кубок золотой в виде байтерека. Монумент, который есть в Астане.
Это тот конкурс, где Елбасы победил, да, на конкурсе Елбасы, да?
Да. Да, просто они итоги подводили в один день, это все было.
Расскажите, пожалуйста, вот как дети и их родители относятся к таким конкурсам? Ну, до этого, наверное, тоже в прошлые годы тоже проводились какие-то конкурсы аналогичные. И как дети сами и их родители относятся к участию в таких мероприятиях?
Я разговаривала с учениками, старшеклассниками, которые участвовали в конкурсе, где нужно было учить биографию Нурсултана Назарбаева. Они сказали, что они учили около 2 недель, они читали книги там о нем и книги, которые он написал. Я у них спрашивала, вот как вы хотите, вот вам это нравится? Они сказали, да, для нас это очень престижно, это же как бы честь школы. И я говорю, вам сказали, что вы получите в конце какой-то приз? Они сказали, да, нам сказали, что будут ценные призы, но мы сами хотим участвовать, как бы это все так здорово. Возможно, это какая-то только часть детей, которые так думают, потому что эти дети, которые 20 лучших, они были на сцене, а я сидела в зале с детьми, которые была группа поддержки. Когда я у них спрашивала, как у вас проводился вот этот конкурс на знание биографии Назарбаева, ну почему-то они подробности не хотели говорить на самом деле. И потом вот еще я разговаривала с женщиной, которая работает воспитателем в детском саду, и мальчик 6 лет, то они сделали вот золотую руку, которая держит карту Казахстана. Сам мальчик ничего не мог сказать. Когда у него спрашивали, вот расскажи о своей работе, он, в общем, ничего не мог сказать, он стеснялся. Но зато вот эта женщина была разговорчива, она сказала, что это такой праздник, и поэтому мы решили вот сделать как бы вот эту золотую руку президента, которая держит карту Казахстана, что Казахстан находится в надежных руках. Получается, что здесь взрослые тоже влияют на детей, чтобы они так же думали, как вот они думают.
Корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светлана Глушкова рассказала о конкурсах в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
На наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Свобода.
В Узбекистане учитель больше, чем учитель. Кем только ему не приходится быть. Узбекский учитель – кассир. Как сообщали ранее правозащитники, учителей вынуждают ходить по домам и собирать с населения деньги за свет, газ, холодную и горячую воду. Узбекский учитель – озеленитель. Учителей заставляют сажать цветы и сдавать деньги на покупку саженцев. Узбекский учитель – страж нравственности. Он должен ограждать своих учеников от посещения интернет-кафе. Узбекский учитель – сборщик хлопка, а также строитель. О том, как в эти дни преподаватели профессиональных колледжей Самаркандской области работают на строительстве так называемых образцовых домов, расскажет корреспондент Узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Фарух Юсуфи.
Руководство Самаркандской области взяло на себя обязательство сдать к 1 декабря 900 образцовых домов, воздвигаемых в рамках программы по строительству жилых домов по типовым проектам. На выполнение грандиозного плана хакимиата брошены преподаватели профессиональных колледжей области. По словам ответственного работника Управления среднеспециального профессионального образования Самаркандской области, захотевшего остаться неназванным, с 15 ноября до 20 преподавателей от каждого колледжа работает на строительстве домов.
У нас есть список учителей, которые должны быть на стройплощадке. Работают от каждого колледжа 15-20 преподавателей. Кладут кирпичи, штукатурят, кроют крыши. Словом, делают все, что нужно.
Говорит представитель управления. Преподаватели Самаркандского колледжа легкой промышленности с 18 ноября работают на строительстве домов в Махалле Дархон-Акдаринского района. Об этом радио «Азатлык» сообщила преподавательница названного колледжа, которая тоже захотела остаться неназванной.
Ежедневно по 10 учителей работают на стройке, заливают бетон, кладут кирпичи. Все это началось после окончания сбора хлопка.
Бетон только япты. Пахтадан ким башланды?
Говорит учительница. В этом году правительство республики в ответ на критику на международном уровне за эксплуатацию детского труда специальной директивой запретил привлекать учащихся школ детей к сбору хлопка. И вместо детей хлопок собирали их учителя. О том, что к сбору хлопка привлекались учителя даже столичных школ, программа «Перекресток» в свое время рассказывала, основываясь на сообщениях самих ташкентских учителей. И вот теперь, по окончанию хлопкоуборочной кампании, сборщики и учителя превратились в строителей учителей. В эти дни к строительству домов в Самаркандской области привлечены не только учителя. Вот что сообщил 19 ноября молодой человек Нозым Джон, работавший на строительстве образцовых домов в кишлаке Маданият Тайлакского района.
Маданият кышлагыда курулаткан замановий уйны.
Дома в кишлаке Маданият собираются сдать к Новому году. Поэтому хакимият требует со всех организаций прислать людей. Я видел уборщиц больниц, дружинников махалей и учеников колледжей.
Ва колледж окуучылары келгенини кордым. Улар хар куни навбатма-навбат курулышка ярдамге келады.
Говорит Нозымжан. Но ответственный работник Управления среднего специального профессионального образования Самаркандской области отверг слова Нозым Джона о том, что на стройке работают учащиеся.
«Нет, учеников на стройке нет»,
— сказал представитель управления, и в следующую секунду спала его категоричность.
«Может быть, в Тайлакском районе и привлекли учащихся. Я не смогу проконтролировать всех».
Говорит ответственный работник Управления среднего специального профессионального образования. 12 октября премьер-министр Шавкат Мирзияев объявил выговор и вынес предупреждение ряду хокимов и их заместителей за недостатки в реализации программы строительства сельского жилья. Правительство поручило хокимиатам областей обеспечить в срок до 30 ноября ввод в эксплуатацию всех запланированных на этот год 8510 объектов индивидуального жилья по типовым проектам. Проект правительства Узбекистана по развитию жилищного строительства в сельской местности финансируется Азиатским банком развития. Кшлок Курлышбанк на своем официальном сайте сообщил, что в августе 2012 года Советом директоров АБР одобрена программа многотраншевого финансирования проекта развития жилищного строительства в сельской местности на общую сумму 500 миллионов долларов США.
Это был мой коллега из узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи. СМС-развод по-киргизски. Депутат парламента Кыргызстана обратился в муфтият с просьбой запретить развод по телефону или по интернету. В Кыргызстане стали встречаться случаи, когда некоторые жены мигрантов, уехавших на заработки за рубеж, получают СМС-сообщения такого содержания. Истории семей, на которых повлияла внешняя миграция, и мнение экспертов о том, как изменился институт семьи в Центральной Азии из-за миграции, в материале корреспондента кыргызской редакции Аиды Касамалиевой.
Депутат парламента Кыргызстана Турсунбай Бакирулу также подтверждает, что эти факты действительно существуют. Парламентарий считает, что запрет на СМС-разводы повысит семейные ценности, поможет воспитывать молодежь в традициях предков и без превратного использования религии.
Во время мусульманского бракосочетания в присутствии двух свидетелей мулла проводит обряд нике. Но разводиться некоторые мужчины желают уже без свидетелей и почему-то только с помощью текстового сообщения по телефону или интернету. Поэтому я обратился в муфтият с вопросом, правильно это или нет. Я считаю, это неправильно. Муфтият должен запретить такой способ развода.
Считает Турсунбай Бакирулу. По словам специалистов, СМС-развод не так распространен, но факты есть, и от этого в основном страдают женщины. Такие явления происходят даже с супружескими парами, которых муж и жена вместе уезжают на заработки в соседние страны. Председатель общественного объединения «Женщины Кыргызстана» в Москве Бурулчат Урубекова сообщила, что к ней тоже обращаются женщины с жалобой, что получили развод по СМС-сообщениям. Молодые женщины говорят, что получили СМС-развод. Или мужья пишут: «Я подаю на развод». Женщины спрашивают у меня, можно ли так делать. Говорит Бурулчат Урубекова в Москве. Пока неизвестно, как ответит муфтият на вопрос депутата. Однако сотрудник отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Акыл Бекилов отметил, что давать развод по браку, заключенному по исламским канонам, в письменном виде не запрещается, и что в шариате это не считается грехом. Но в то же время это не в милости Бога.
Развод должен быть последней мерой, на которую могут пойти супруги, если они не могут жить друг с другом.
Священнослужитель отметил, что встречаются и те, кто разводится по легкомыслию. Министр юстиции Алмамбет Шахмаматов говорит, что официально брак должен быть аннулирован через суд, потому что по законодательству основным документом является свидетельство о браке, полученное в ЗАГСе.
Желающие вступить в брак пишут заявление в ЗАГС, и там регистрируются. Если по какой-либо причине они намерены развестись и аннулировать свидетельство о браке, все решается только через суд. А СМС-развод, я думаю, противоречит даже религии. Это же не прописано в Коране. Это только повод для развода.
Говорит министр юстиции Кыргызстана. Запрет на развод через телефон активно обсуждается в соседнем Таджикистане. По словам председателя общественного объединения «ЛАТО» в Москве Джемиле Бегиевой, в Таджикистане по сравнению с Кыргызстаном эта проблема намного острее. Эксперты также отмечают, что миграция из стран Центральной Азии за последние 20 лет очень сильно повлияла на институт брака и семейные ценности. Уже никого не удивишь второй семьей мигранта в России, часто меняющимися партнерами и разными формами взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Такие семьи называют и квази-семьей. К сожалению, пока нет обширных исследований на эту тему, показывающих реальную картину изменений, но каждый трудовой мигрант России расскажет вам типичную историю об этом. Глава кризисного центра «Джангл» города Баткент, Кыргызстане, Токтохан Мамбетова описывает, как работают эти новые взаимоотношения. Некоторые едут на сезонную работу, там живут 5-6 месяцев с другим партнером. Когда работа заканчивается, мигрант возвращается к своей семье на родине. Речь идет не только о мужчинах, сообщает Токтохан Мамбетова. Материал подготовили Аида Касымалиева и Заирбек Бахтыбаев из Бишкека, Турек Улдоров из Праги специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток», подготовленный совместно с Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Программу провела из московской студии Гузель Худайбердиева.